шарфик. Позвонили из популярного журнала, попросили интервью к 30-летию творческой деятельности. Ну что ж, это было закономерно. Правда, известная поэтесса отмечала не такой уж серьезный свой юбилей, первый юбилей, 50-летие. Но публиковать стихи она начала рано, давно приобрела имя не из звездных и скандальных, а из тех, что зарабатываются годами труда, бесстрашной искренностью интонации и некой последовательностью судьбы. На рубеже эпох, когда надломились и рассеялись многие имена, ее голос зазвучал с новой спокойной горечью и был услышан молодыми. Так что многие издания встрепенулись. И так позвонили из популярного журнала, и она дала согласие встретиться и поговорить. «Нина Аркадьевна, но журнал у нас роскошный, глянцевый», продолжал журналист. «Нужна хорошая фотография». «Приходите, покопаемся», сказала она. «У меня этих фотографий вагон и прицеп». «А у нас, знаете, свой фотограф, один из самых известных, может, слыхали, Михайлов. Очень серьезный господин. Снимает исключительно на черно-белую пленку. Только это, конечно, займет дополнительное время». Она испугалась, что вот пропадет целый день, собралась мягко отвести эту напасть, но журналист взмолился, стал доказывать, что надо, надо для хорошей публикации. И видно было, что ему не все равно, а значит, профессионал. Перед профессионалами же в любом деле, будь то парикмахер, сантехник или высококлассный хирург, она благоговела и чувствовала себя с ними абсолютно защищенной. «Ну хорошо, бог с вами», — сдалась она, — «но ведь он станет мучить меня, я этого не люблю». Парень оказался совершенно искренним. «Конечно, станет», — воскликнул он почти радостно, — «обязательно будет мучить. Но потом вам останутся великолепные, редкие снимки на все случаи жизни. Хоть в газету, хоть в книжку, хоть на стену в рамочку». Так оно и получилось. Само интервью прошло легко, как-то почтительно, приятельски. Молодой человек оказался добротным и действительно вел себя как профессионал. Вопросы задавал толково и точно сформулированные, не банальные. Острые, но не наглые. Говорить с ним было интересно и не напряжно. К тому же был он из этого удивительного поколения совсем молодых людей, выросших уже в новое, прямо говорящее время. А ей всегда было странно и любопытно, что они находят в ее стихах. Словом, за час управились и остались друг другом довольны. Тут он спохватился, стал одеваться и пообещал, что вот-вот, минут через 10-15, они появятся. «Кто это? Они?» — спросила поэтесса. — «Ну, Михайлов и еще один визажист». «Кто-кто?» Журналист, смущенный, плутовски улыбнулся. Он уже стоял в дверях. «Нина Аркадьевна, дорогая, но ведь если б я сразу сказал, что явится целая команда, вы бы меня и на порог не пустили». «Конечно, не пустила бы», — возмутилась она. «Вот видите, пришлось снагличить. Простите, ради бога». И в дверь позвонили. На пороге стояли двое. Произошла некоторая рокировка. Журналист откланялся, а двое вошли. Вот не было печали. Один, пожилой и угрюмый, собственно, и был фотографом. Он молча расставлял какую-то треногу с козырьками, вешал лампы, протягивал провода к розеткам. Второй никем не был. Просто ходил, шатался по квартире, рассматривал книжные полки, фотографии на стенах и на письменном столе. Никуда не торопился. Это был высокий блондин лет 27, как-то по-особенному изысканно одетый. Ничего броского или экстравагантного на нем не было, но вся блекло-серая гамма мягких вельветовых брюк, джемпера и рубашки с открытым воротом, щегольская клетчатая кепка, которую он положил на стул в прихожей, длинный темно-вишневый шарф, оставшийся валяться на плечах, словно в изнеможении, неуловимо изобличали тоже, как это ни странно, профессионала. У него была странная мимика нижней части лица. Вернее, просто необычного строения губы, припухлые и сложенные так, словно самих губ-то и нет, как будто он их вобрал в рот. Получалась какая-то постоянная глухая усмешка, не совсем уместная. Вроде он знает что-то особенное, чего пока не знает никто, и постоянно на это намекает. «Витя, поищи-ка что-нибудь», — хрипло сказал фотограф Михайлов. Она поняла, что эта тоска смертная надолго. Может, и весь вечер пропадет. «У вас есть что-нибудь интересное?» — спросил блондин Витя. «В смысле, реквизита?» «У меня не театр», — сказала она. «Вы что имеете в виду?» «Ну, шляпы какие-нибудь, шарфы, шали». «Надо вас задрапировать». «Да вы что?» — удивилась она. «Вы, наверное, спутали? Я не танцовщица». «Вы женщина», — возразил Витя и опять улыбнулся своей странной улыбкой. Нина Аркадьевна пожала плечами, пошла в прихожую и принесла оттуда две широкополые шляпы, бежевую и черную. Бежевую они сразу отмели, когда же она надела черную, они ахнули. Так ей шли широкополые черные шляпы, она знала это и всегда покупала их себе в разных странах. Они оживились, задвигались, потребовали черное пальто, которое тоже оказалось в прихожей. «Вот это уже что-то кое-что», — промурлыкал Витя, цепко мимо лица как-то, но всю целиком, разглядывая ее с этими своими поджатыми губами. «Шарфы?» Она покорно принесла из шифоньера в спальню разноцветные шарфы. Блондин выхватил все, стал ловко разбрасывать их на руках, раскидывать, вязать узлы на концах, накинул ярко-алый шарф на ее плечи поверх пальто и сам остался в восторге. «Витя!» — гаркнул вдруг Михайлов и застыл, оцепенело глядя в окно. Там впервые за эту осень падал мокрый снег. «Скорее! Хватай ее! Хватай все!» Помчались на набережную. И пока они под руки сволакивали обалдевшую поэтессу по лестнице вниз, пока заводили машину и ехали, Михайлов повторял: «Ай-яй-яй, какая удача, а! А я ж вчера погоду слушал, ждал, как маму родную, они ни словом!» Мокрый косой снег летел все пуще, лепил на ветровое стекло машины целые нашлепки, как жвачку выплевывал. Нина Аркадьевна мысленно проклинала идиотский вечер, интервью, нахальную парочку, но, как выяснилось, это было только началом. Они выволокли ее из машины, блондин стал вытворять что-то немыслимое, мять ее шляпу, нахлобучивать как-то вперед и на лоб, повязывать своевольно, как на бесчувственный манекен, шарф, затем ей велели пальто расстегнуть и бежать под снегом вниз по гранитным ступеням к воде. Михайлов стоял наверху, жадно щелкал фотоаппаратом, как из пулемета. «Ко мне!» — кричал он. «Бегите ко мне вверх по лестнице!» «Да скользко же!» — восклицала она жалобно. «Я на каблуках упаду!» «Бегите!» — сатанея кричал этот классный фотограф, расстреливая ее из аппарата. «Теперь вниз, к воде! Что вы остановились? Я сказал, к воде! К самой воде!» «Я упаду в реку! Стоять! На меня! Еще! Отвернулась! Резко повернулась! Еще! Вверх на меня! Еще! Побежала вверх, на ходу надевая перчатки!» Блондин в это время стоял с непокрытой головой рядом с Михайловым наверху, улыбался. Снег летел, на ходу хлеща лицо густыми плевками. Влажный тяжело лежал на обвисших полях шляпы. Вода в Москве-реке была совершенно свинцовой на вид, гибельной, могильной. Наконец Михайлов, весь мокрый и возбужденный, скомандовал возвращаться. Они приехали домой, озябшие и уставшие, как собаки. Еще пощелкали ее под зонтиком возле подъезда, но все это уже было так, на всякий случай. А главное было там, на набережной, на скользких ступенях у кромки воды, где она резко взмахнула полой пальто, подняв голову вверх. И все они это знали. Она включила чайник, нарезала колбасу и сыр на бутерброды, и минут 10 они втроем молча жевали, отогреваясь. «Как бригада лесорубов после смены», — сказала она, и они устало засмеялись. Михайлов потом разговорился, рассказывал про свои выставки в Берлине и Париже, как он снимал артистов Большого за кулисами, после спектакля, взмыленных и изможденных. Видно было, что он доволен этим вечером. Доволен. Она же стала ждать фотографий, не интервью. Там все было ясно, сотни раз проговорено в разных вариантах, ведь при всей изобретательности и разнообразии мыслей жизнь-то у нас поди одна. Других фактов в биографии себе не изобретешь, а вот фотографии ее интриговали. Наконец, через неделю позвонили. «Нина Аркадьевна?» Она не сразу узнала этот голос, негромкий, с линцой. «Мы сегодня получили контрольки, там много чего, надо бы выбрать. Я мог бы зайти к вам вечером, показать. Как, будет у вас настроение?» Они договорились на 8, ровно 8 он и позвонил в дверь, и это ей понравилось. Она терпеть не могла временной расхлябанности. Он опять был в чем-то неброско элегантном, неуловимо стильном, голубой, с непонятным огорчением, решила она. «Витя? Кажется, в прошлый раз его звали Витя?» Открыл портфель и достал лупу и несколько больших листов, разбитых на множество маленьких квадратиков. Это и были контрольки. Она склонилась над столом и сразу ахнула. Даже на таких крошечных черно-белых заплатках, даже двигаясь и выгибаясь под выпуклым круглым стеклом, эти фотографии поразили ее. Все в них было. Косой летящий снег, продрогшее пространство гранитных ступеней набережной и гибельный шаг до кромки ледяной черной воды и порывистая женщина в черном пальто и черной шляпе с удивительным, пойманным на лету, горчащим взглядом. Она молчала и смотрела, смотрела. «Ну?» — спросил он, улыбаясь. «Так вот вы какая, поэт!» «Витя!» — проговорила она тихо, потрясенно. «Я просто... я не знаю. Передайте Михайлову... Да нет, конечно, я сама ему буду звонить, но я... Вы сказали, что надо выбрать, а я не могу. Я все, все их выбираю!» «Да, Михайлов молодец», — согласился Витя. «Он, кстати, тоже доволен. Хочет одну из фотографий, вот эту у воды, с летящей полой пальто, сделать плакатом на своей осенней выставке в Женеве. Но знаете, все мы молодцы. И вы-то уж точно молодец. Все безропотно вынесли. А я разве нет? Смотрите, какие летящие шарфы я вам навязал. Они же совсем живые, видите? Да». «Да!» — охотно и благодарно откликнулась Нина Аркадьевна. «Да садитесь, живите, голубчик, я вам кофе сварю!» Она поставила на огонь джезву, спросила, «А где, кстати, вы так настропалились драпировать простых смертных баб?» Он усмехнулся своей плотной, закрытой улыбкой. «О, это давно!» — сказал он. «У меня когда-то была девушка, кореянка. Она вбила себе в голову, что у нее некрасивые ключицы, и поэтому всегда повязывала, накидывала, накручивала на шею и плечи шарфы и косынки. Она вытворяла с ними черт знает что, вязала узлы, косицы, закидывала на плечи в самых невероятных сочетаниях цветов, закалывала брошкой. Она входила, и за ней вечно тянулись какие-то шлейфы, вихри, тайфуны. Вот... от нее я научился. Видно, была некая предрасположенность к бутафорским забавам. Выросла потом в профессию. Затянула. А девушка? Он не сразу ответил. Может быть, потому что с явным удовольствием смаковал глоточками густой вкусный кофе. Показал бровями на чашечку, почмокал одобрительно, отпил еще глоток. Она уехала в Париж, и по всему дому у меня долго валялись, свисали с полок и вешалок, в самых неожиданных местах развивались эти невесомые шарфики и косынки. Почему она уехала? потому что я не держал ее, и она это чувствовала. Мы вообще были дружками и были абсолютно друг от друга свободны. Просто жили вместе, зная, что каждый может уйти, когда вздумается. Бывало, она возвращалась под утро, или я уходил и пропадал по 3 дня. Так у нас было заведено, и никому в голову не могло прийти требовать отчета, где и с кем другой проводит время. «Вы любили ее?» Мельком бросив на Витю взгляд, спросила, доливая ему кофе в чашку, поэтесса. Он помолчал. «Не знаю. Тут другое. Как это объяснить? Это вот точно так, как ты знаешь, что на верхней полке книжного шкафа нужно вытереть пыль. Ее надо вытереть, и ты это знаешь. Но есть ведь дела и поважнее. Проходит день за днем, тебя уже раздражает то, что надо вытереть пыль. И вот ты, наконец, ставишь стул, берешь тряпку, влезаешь на стул, чтобы вытереть пыль. И вдруг обнаруживаешь цветок в горшке, о котором совсем забыл. Забыл его поливать, а он взял и умер. Понимаете?» Он посмотрел на нее прямо и вопросительно. Она вообще была забавным созданием из совершенно иного, чем я, теста. Я человек осторожный и умеренный во всем. Абсолютный комильфо. Никаких эскапад. Моя профессия – самая оригинальная, что во мне есть. Да и та, как вы могли заметить, втиснута в рамки строгого вкуса. А вот она, та моя девушка. Например, она прыгала с парашютом. Вот что меня еще в ней пугало. Я даже самолетов боюсь. Иногда просыпался ночью и смотрел на нее. Не мог постичь психологию человека, который не только находит в себе силы еще и еще раз подняться в воздух, но и встать на пороге раскрытой двери на безумной, туманной высоте и шагнуть в белесое ничто. Шагнуть. Иногда ночью я ощупывал ее плечо и думал, она летела. Она сегодня летала на такой высоте. Она была в облаках и не мог. Не мог этого постичь. Иногда она казалась мне фантомом. Эти раскосые миндалевидные глаза, темные густые брови и вечно скользящие тени на лице от всех этих шарфиков, шалей, вуалей. Он допил кофе, стал складывать в портфель листы с контрольными снимками. «Погодите», — спохватился он, «а все-таки какой снимок вы выбираете для интервью?» Они опять вместе склонились над столом. Он подал ей лупу. Опять заскользили под увеличительным стеклом ее летящий шарф вдоль гибельной воды, беспомощный взмах руки, старающийся удержать на голове черную шляпу в крапинах снега. Этот все-таки, я так и думал, и стал собираться. Тщательно повязал темно-вишневый шарф, надел строгое длинное пальто, снял с полки в прихожей свое элегантное английское кепи. Нина Аркадьевна стояла рядом и внимательно смотрела, как он одевается. «А сейчас?» — спросила она вдруг. «С кем она, если не с вами, Витя?» Он усмехнулся. Эта странная линия губ, уже сложенных в улыбку. «Сейчас?» «Сейчас она, поди, с ангелами соревнуется, кто дальше прыгнет с облака». «То есть?» «Эти парашюты, видите ли, имеют обыкновение иногда...» «Она просто запуталась в своем последнем шарфике». Он помедлил и сказал не впопад. «Говорят, разница между любовью южан и северян, знаете в чем? На юге любят тех, с кем спят, а на севере спят с теми, кого любят». И опять его плотно замкнутая улыбка показалась ей не то чтобы кощунственной, но неуместной. Он надел щегольское свое кепи, поцеловал ей руку и вышел.